Глава 3. Арест, суд, ГУЛАГ. Жизнь моя была песней. Был вечер. Христиане города собрались на молитву в дом Павловны по улице Базарной, дом 24. И только лишь совершив молитву, мы услышали шум и крик разъяренной толпы МВД и КГБ, которые ворвались в дом и, приказав всем сидеть на месте и не вставать, кинулись делать обыск. Обыскав дом, забрали духовную литературу, сказав мне: «Вы арестованы, пойдемте с нами». Привезли в КПЗ, закрыли в камеру. Допросы вели только ночью, обвиняя в грехах вольных и невольных, содеянных против государства и его граждан. Якобы мы, проповедуя чуждую для них веру, импортируемую из США, понуждали их становиться на колени. Подверглись допросу и мои друзья в Господе. Один из них, испугавшись, рассказал властям всю так называемую правду. Не называю его имени здесь. Он искренне покаялся, и я простил ему. Хозяйка, испугавшись угрозы сослать ее в Сибирь, сказала, чтобы в дом верующие больше не собирались. Дом для молитвы был закрыт. Вначале, когда Дух Святой сказал, что здесь будет церковь, та же хозяйка дома, Павловна, говорила: «Я и перегородки выброшу из дома для собрания». Но пришло испытание, и страх закрыл двери дома. Перед арестом в ночном видении мне Господь показал, что дом Павловны горит, а вся церковь собрана во дворе, поющая: «Настанет день, до основания враги разрушат этот храм». Но я пел, перефразируя слова, указывая рукой на горящий дом: «Настал уж день, до основания враги разрушили этот храм». Брат Павел в видении видел, что я стоял на прозрачном стекле в воздухе в белой одежде. Сестре моей в видении было показано, что муж в белой одежде приехал на колеснице, посадил меня в нее и увез на север, и что я возвращусь домой через 2,5 года. Благодарю моего Спасителя, это буквально исполнилось. До суда я содержался в Старобельской тюрьме, а затем в Луганской. Для допроса меня привозили воронком в Алчевское КПЗ, в городе Алчевске, и судили. На последнем слове я сказал: «Да поднимется выше знамя любви Божией, и благовестие спасения людей да распространяется». Павел начал аплодировать, а сидящие в судебном зале подумали, что это так нужно, и произвели бурные аплодисменты. Судья Шпилевой, побледнев от ярости, зачитал приговор: «Именем Украинской Советской Социалистической Республики суд приговорил на 5 лет исправительно-трудовых лагерей и 5 лет поражения в правах». После суда меня увезли в Столыпинском вагонзаке, в Луганскую тюрьму. Там мое пребывание было недолгим, и в скором времени я был отправлен этапом во 2-ю Харьковскую тюрьму. Из Харьковской тюрьмы, как всегда, спецконвой с овчарками в воронках доставил нас на железнодорожную станцию и посадил в товарные вагоны, называемые телятники. Через многие дни я попал в политический лагерь в Пукса-Озеро, почтовый ящик 5, Каргопольского ГУЛАГа Архангельской области. Под впечатлением всего пережитого, неся иго в юности моей, я взялся за перо. «Зачем же вы, связали мои руки. Я существо, как вы. Я тоже человек живой. Я не злодей. Зачем вы взяли под ружье конвой? Зачем вы кинули на муки? Пленив, везли меня на эту вот чужбину. Святую душу с непонятною кручиной, в неволю тяжку и печальну. В законе вашем это нелегально: молиться, проповедовать сердечно, святить любовь, наилучшую из идей. А это ж значит, что спасать всех бесконечно благою вестью грешных этих вот людей. И не теорию, а практику простую. Так, как должно жизнь непорочную, святую дать каждому и солнце, и бытие. К такому благость побудила, на право жизни свыше возродила. Чем далее, более радость льет. Когда умру, я обрету воскресшего красу. И бейте меня, мучьте, истязайте, я мук хочу, я это все снесу, но вы, мои тираны, знайте, что муками нельзя убить душу, привыкшую любить. Политлагерь был обнесен стальной колючей проволокой. Мы жили в холодной палатке. Кто может измерить боль и тяжесть юных лет, когда зной, холод и к тому же голод, снег, мороз, негде помыться? Около 3 километров под конвоем с овчарками нас водили в баню, в лагерь бытовиков. И благо, там были братья. Они угостили меня изголодавшегося конской колбасой и свиным жиром. Мой дух ожил. В лагере находились люди разных национальностей: русские, немцы, австрийцы, украинцы, венгры, поляки, румыны, эстонцы, латыши, литовцы, карелы, азербайджанцы, грузины и армяне, белорусы и молдаване, чехи. Все они были осуждены по разным политпреступлениям, и большинство из них – невинные люди. Люди разных сословий – попы и ксензы, проповедники, мулы, капралы, генералы, послы, полицейские, власовцы, троцкисты, врачи, учителя, монахи, субботники, баптисты и пятидесятники, адвентисты и иеговисты, сионисты, иудеи и магометяне, православные и греко-католики, единственники и девственники и многие другие. С Пукса озера этапом нас, всех политических, отправили в Архангельск, с Архангельска в Молотовск, ныне город Северодвинск. В Северодвинском концлагере я встретился с субботником гагаузом Молла и с иеговистом Боднарчуком. Тяжелые условия жизни, хотя и не всегда, но сближают людей. Молла Иван был кротким, поддельчивым христианином. Когда я говорил о слове жизни, его лицо сияло неподдельным счастьем. А не есть свинину и чтить день субботний было делом его искренней веры. Он не спорил об этом, веря в полноту Писания. Боднарчук Петр выглядел смелым, улыбающимся иеговистом. Он рассказывал, как был схвачен немцами и отправлен в концлагерь Маутхаузен. Голод и тяжелый труд подорвали его здоровье. Больным он лежал на нарах. Тысячи таких, как он, отправляли в крематорий. И вот селекция, его очередь для отправки в печь. Но верующий врач-француз стянул его с нар и спрятал за нарами. На другой день этот концлагерь освободили американские войска. И когда поправилось здоровье Бондарчука, американцы отправили его в советскую зону. Оттуда он вернулся домой, в Станиславскую область. Он был довольным, вернулся ведь здоровым к своей семье. Но советские органы не были довольны тем, что он виделся с американцами, и осудили Бондарчука на 25 лет исправительно-трудовых лагерей за измену родине. Беседуя о Божьем царстве, Бондарчук изложил, что царствие Божье началось с 1914 года. «Стало быть, ты уже царствуешь?» – спросил я. «Мне бы не хотелось такого царства, как твое, сидеть в концлагерях гитлеровских, а затем в сталинских. Подумай лучше, не обманули ли тебя иеговисты? Покажи мне, где оно, это царство? Если бы оно было, мы бы не сидели с тобой здесь. Пока мы не видим, чтобы царство мира сделалось царством Господа, но оно скоро придет, и царству Христа не будет конца. Он будет царствовать во веки веков. Оно откроется с явлением Спасителя на облаке. Встреча с Ним. Ищи крещение Духом Святым, чтобы родиться свыше, о чем говорил Иисус Никодимом. И когда Господь крестил Бондарчука Духом Святым, Он сказал: «Я столько лет верил в это заблуждение иеговистов, но теперь имею царство, праведность, мир и радость в Духе Святом». И спустя многие годы мы встретились с Ним в Калуше на собрании, радуясь о спасении Божьем. Вот такая простая беседа не нуждается в красивых, высокопарных словах, как думают люди, а особенно современные проповедники. Спасение человека не зависит от красноречивых слов, ораторских способностей проповедующих. Когда апостол Павел проповедовал язычникам или учил их, он не прибегал к хитростям риторики. Он говорит: «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Первое послание к Коринфянам, 2 глава, с 1 по 5 стих. Такая беседа или проповедь об Иисусе Христе, о том, что Он умер за грехи всех людей и воскрес, и крестит Духом Святым по Писанию, поистине не нуждается в человеческом красноречии. Северодвинский лагерь тянулся на несколько километров, разбитый на три зоны. Зона политических, бытовиков и зона детей-подростков. Я наблюдал с крыши барака, как там, в той зоне, воры разных мастей убивали друг друга. Шесть человек, схватив одного, поднимали вверх и бросали облежневку. Это дорога из тесанных бревен. То есть поднимали и резко бросали на эти лежащие бревна. Он кричал, просил пощады, но не было сострадания или помогающего. Изо рта и носа текла кровь, а они безжалостно убивали. Там же, в этой зоне, выкололи глаза медсестре. Я очевидец. Проигравшие в карты, которым нечем было заплатить, кидались в предзонник, и с охранной вышки краснопогонники их расстреливали. Других, проигравших, делали мужеложниками. Некоторые спасались в нашей зоне, но преследуемые страхом мщения ночью, во сне, в истерике, с ужасным криком просыпались, убегая, не зная куда. И топором на работе отрубывали пальцы руки. Прошли года, но в памяти моей еще и теперь свежи воспоминания о трупах убитых и умерших, отрубленных пальцах рук, пред очами не исчезнувшая картина террора коммунистического уклада жизни, пота и крови тысячи заключенных, и среди них замученных свидетелей Иисусовых. Нас, заключенных в этом концлагере, под конвоем, с собаками, на бортовых машинах возили на работу. Там, на берегу Белого моря, копали траншеи для прокладки канализационных чугунных труб большого диаметра. Это была тяжелая, изнурительная, каторжная работа. Политических на одном месте или в одном лагере долго не держали, а перевозили из одного лагеря в другой. Из Молотовска нас этапом отправили в Шексну-2, близ Никольска. В этом лагере я был зачислен разгружать пульман-вагоны с лесом, цементом и известью. Можно представить, если это только можно представить, как без респиратора разгрузить вагон негашенной извести. От известковой пыли во рту кисло, в носу открываются кровоточащие раны. Также это происходит и при разгрузке цемента. Зимой же из реки Шексны мы вытаскивали бревна на берег, сплав тысячи кубометров замерзшего во льду леса. Надо было вручную перетаскать на берег, катая по лагам, сложить в огромные склады. Около 20 километров от лагеря, обветренные морозом, мы работали, вытаскивая лес на берег. Проломался лед. Я оказался в воде, но друзья, подав багор, вытащили меня на лед. Охранники МВД не думали мне, мокрому и обледеневшему, помочь. Но не смей уйти в сторону, иначе расстрел на месте. Всякий раз, когда уводили нас на работу, нас считали. И начальник конвоя выкрикивал: «Врагов народа принимаю!» А когда привозили с работы, считали опять, и тот же начальник кричал: «Врагов народа сдаю!» Когда вели к открытым бортовым машинам, начальник конвоя, предупреждая, кричал: «Вологодский конвой шутить не любит! Шаг вправо, шаг влево, прыжок вверх! Стрелять буду!» В бригаде работали 9 поляков. Уму непостижимо высушить в руках мокрую березовую кору, разжечь огонь на бревнах, лежащих на льду. Сколько нужно времени? Поляки усердно сделали это. В тяжких условиях был разожжен костер. Я снял с себя всю мокрую одежду, стоял наг, держась руками то за одно, то за другое слабые места. Морозный ветер обжигал все мое худое тело. Поляки помогли также высушить сначала трусы, затем портянки и валенки, и, наконец, одежду и бушлат. Кое-как я одел полусухие вещи, греясь у костра. Станешь передом к костру – спина мерзнет. Повернешься спиной – спереди все мерзнет. И так прошел трудовой день. Однажды, когда я выгружал лес из пульман-вагона, скатилось бревно на ногу. Было очень больно, и я сел. Конвойный увидел, что я сел, отозвал меня в сторону и сказал: «Садись вот здесь. Если только подымешься, — сказал он, — здесь же на месте застрелю». А нужно сказать, что был морозно-ветреный день. Просидев час, два и три, я почувствовал, что замерзаю, полностью окоченел. Мои друзья по работе говорили: «Беги к нам!» Но перебежать было опасно. И все же, как только конвоир оглянулся, я убежал. Вслед за мной очередь из автомата. Засвистели пули, но я уже очутился за складом бревен. Вся бригада, возмутившись, закричала в один голос: «Он не виноват! Ему ногу придавило бревно, поэтому он сидел!» На другой день всей бригадой отказались от этого взорвавшегося конвоира, и больше мы его не видели. В воскресенье на работу я не выходил, и за это администрация посадила меня в БУР, барак усиленного режима. Один раз в сутки кормили, кружка кипятка и кусочек хлеба. Отсидевшись 7 суток, выпустили бледным и худым. Позвали к оперуполномоченному. Он спросил: «Пойдешь на работу в воскресенье?» Я сказал ему: «Никак нет». И снова я оказался в буре, запертым в камеру на 7 суток. Окно в камере было забито листом железа с дырочками. Чуть-чуть проникал свет, а стены покрыты инеем толщиной в палец. Та же алюминиевая кружка кипятка и 250 грамм хлеба в сутки. Приехал генерал МВД из Вологды, по-видимому, для осмотра заключенных. Охранник открывал двери камеры бура, а тот спрашивал каждого из провинившихся: «За что угодил в бур?» Меня же он не удостоил вопроса. Посмотрел с презрительной ехидной насмешкой: «А я возьми да скажи: эх, жаждущий крови, напоенный невинной кровью рабов, есть праведный Божий суд на таковых». Генерал выслушал это и приказал: «Этого посадить в особую камеру». Эта камера была ни сесть, ни лечь, а только ходить, всего 2 метра, ходить туда и сюда, чтобы не замерзнуть. Я пел, молился и цитировал стихи вслух, и услышал сотоварища из другой камеры, цитировавшего Пушкина: «Товарищ, верь, взойдет она, заря пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена». Охранник, слушая мое пение и молитву к Богу, проявил милосердие. Сказал, что днем буду находиться в этой холодной камере, а ночью он будет переводить меня в теплую. Только это нужно хранить в тайне. Так он и делал. Я отсидел в буре 2-е 7 суток, и администрация исправительно-трудовых лагерей, увидев твердость моей веры, не стала принуждать выходить меня на работу в воскресные дни. Воскресный день был для меня поистине днем покоя, молитвы и чтения книг Нового Завета, спрятанного в двойном дне тумбочки или чемодане. Иметь и читать Слово Божье в лагерях запрещалось. Молодой литовец, католический священник, нарисовал мне картину со словами: «Се, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Эта картина-текст висела на стене у изголовья моих нар, где я спал. Во время обыска краснопогонники сорвали эту картину со стены. Увидев это, политзаключенный Капустин спросил солдата: «Ты эту картину там вешал, чтобы ее снимать? Откуда снял, сейчас же повесь туда!» — зазвучал властный голос Капустина. Тот не захотел повесить картину. Тогда Капустин отнял картину у краснопогонника и вытолкнул его из барака. Плюс ко всему этому, чекисты обнаружили в одном из бараков подпольную радиостанцию и, выведя всех нас из жилой зоны в рабочую, произвели тщательный обыск, по-лагерному шмон. Капустину одели наручники и увезли в Вологодскую тюрьму. А эту картину-текст со словами из Откровения Иисуса Христа, данному Иоанну, я опять повесил на прежнее место и больше ее никто не снимал. По воскресным дням мы с баптистами и католиком регулярно собирались на молитву. Но однажды старец-брат сказал, что заведующий коптеркой тоже верующий, и там же, в коптерке, они собираются на молитву. С ними брат Прокофьев из баптистов. Говорят, что он грамотный, имеет за плечами математический факультет. Мне было интересно встретиться с таким ученым верующим и побеседовать с ним. Прокофьев носил очки, бороду, был низкого роста, слегка гордый, с бегающими хитрыми глазами. Он рассказывал, как боролся с регистрированным братством всех Б, за что и попал за колючую проволоку тюрем и лагерей. В свою очередь я говорил ему, что если ваши церкви будут в подчинении безбожников, запрещающих молодому поколению собираться в домах молитвы, эти церкви вымрут. Я считаю, что, выйдя на свободу, нет лучшего для нас, как развернуть смелое и сильное благовестие на вокзалах, в парках, во всех общественных местах. Прокофьев был согласен, но вскользь в беседе с ним я хотел узнать и об учености его, и вообще извлечь пользу из всего сказанного. Зная, что праведник Иов не хотел проводить время в бесполезной беседе, сказал: «Будет ли конец ветреным словам?», так и я в жизни своей всегда старался иметь общение с разумными людьми. И я задал вопрос: «Что такое экстремум? Что это за функция? Убывающая или возрастающая?» Этот человек растерялся, покраснел и не смог ответить. Он никогда на этом факультете не был. Потом слышно было, что он якобы окончил философский факультет. Ясно, какой политзаключенный не одарен философией. Гордость предшествует падению. И будучи в ссылке, в Красноярском крае, рядом с Прокофьевым, разные судьбы. Прокофьев впал в блуд. Не для швидких перегони, і не для сильних боротьба. Перемога лиш для вірних по благодаті Христа. В лагере Шексна 2, как и везде, я не упускал возможности возвещать спасение Божье. Греко-католическому попу удалось увлечь бывшего власовца Адама за собой. Адам крестился и всегда молился в пустом бараке, куда приходил и я. В лагере, как было уже упомянуто, находились верующие разных деноминаций. Был некий молодой человек, лет 30, и с бородой, называющий себя Иисусом Христом. Когда я с ним встречался, он говорил: «Я Христос, посмотри на пронзенные руки мои и ноги мои, раны мои, проколот бок мой». С этим человеком трудно было беседовать, да и бесполезно. Но с Адамом я часто беседовал. Это был добрый, богобоязненный человек, родом из Белоруссии. Он мне рассказывал, как Власов сдал их, всю армию, немцам, и как он перенес тяготы войны, как в Германии бежал в американскую зону, чтобы попасть за океан. Англия приняла много беженцев-мужчин, также Америка и Канада. Но желающих было столько много, что правительства отказывались брать остальных в свои страны. Американцы брали теперь по выбору. Адам продолжал: «Мы сидели в большом зале. Один из миссионеров-проповедников рассказывал, как томился на кресте распятый Иисус. А другой, его сотрудник, наблюдая, смотрел на лица наши, и тем, кто прослезился от рассказанного, давал книжечки и отводил в другой зал. Я понял тогда, что прослезившихся от рассказа о страдании Христовом увозили в Америку, а меня, не плачущего, и других таких, как я, отправили в советскую зону. Здесь же политработник выступил с речью к нам. «Товарищи, вас ждут отцы и матери, вас ждет Родина-мать, вы сыны ее, вас ждет мирный, созидательный труд». Нас погрузили на грузовики и доставили в штаб советской зоны, а оттуда, с Германии, пешком гнали в Сибирь, как врагов народа. Когда измученные, голодные, мы шли по улицам, нас обливали помоями, крича: «Предатели Родины! Враги народа!» И вот 13 лет я уже в концлагерях. Почему бы мне тогда не прослезиться и не обратиться там, уверовав в Сына Божия, в Его спасение? «Брат мой, Адам, — сказал я, — Бог послал меня, чтобы тебе открыть полное Евангелие спасения Христа Иисуса. Господь не требует осенения крестным знамением. Пойми, Адам, Господь хочет крестить тебя Духом Святым, чтобы ты имел свидетельство Его в себе самом, не обращаясь к безгласным идолам. Дух Святой говорит: «И блажен, кто услышит Его голос». Ты веришь этому?» «Да, я верю. Я читал об этом в Евангелии». Адам принял истину, сделавшую его свободным. Когда услышал греко-католический священник, что Адам уверовал в Евангелие, он сообщил находящимся в этом лагере украинским националистам, которые отбывали свое наказание. И вот один из них подошел ко мне в хромовых сапогах, в национальной вышитой украинской рубахе с длинными усами казака и сказал: «Сегодня ночью мы тебя повесим на том кресте, где умер Христос». Я спросил его: «Почему-то ты до сих пор остался жив? Ты, по-видимому, был хитрее тех хлопцев из УПА, которые умерли за самостийную Украину». Обстановка накалилась, сулила опасное положение. Эти головорезы ни перед кем и ни перед чем не остановятся. Несколько дней тому назад на моих глазах убили одного немца кирзовыми сапогами за то, что якобы из кухни он отдал чекистам продукты, принадлежащие лагерникам. Я поделился об этом с Сережей Власовцем. Этот человек уважал меня. Мне было 23 года. Я был моложе всех заключенных. Сережа переговорил со всеми власовцами и поляками, и они сказали украинским националистам: «Если вы только тронете этого юношу, сегодня ночью ни один из вас не останется в живых». И я вспомнил апостола Павла, писавшего к коринфянам: «Плоть наша не имела никакого покоя, мы были стеснены отовсюду, отвне – нападения, внутри – страхи». Пишется во втором послании к коринфянам, 7 глава, 5 стих. «Господь сохранил жизнь мою до назначенного времени, чтобы я мог продолжить благовестие». В 1957 году я подал заявление в польское посольство в Москве о выезде в Польшу, так как я до 1939 года был ее гражданином. Всех поляков и меня на открытых грузовиках из Шексны-2 отправили под конвоем в Вологодскую тюрьму для ожидания результатов об освобождении из-под стражи. Проезжали через леса Вологодской губернии. В то время цвела черемуха, и аромат ее бодрил слабые силы. Вид или ландшафт напоминал о счастье рая, цветущего и благоухающего паки бытия. Нас поместили в камеру для перемещенных лиц. Молодая девушка Маша каждый день проведывала нас, спрашивая, какие мы хотим книги. «Принеси мне, — просил я ее, — что-нибудь дореволюционное». И она приносила книги русских классиков, имена которых я до того никогда не слышал и не читал, и не знал, что были писатели и поэты, так сильно писавшие о Боге-творце. Маша заранее просила, чтобы администрация тюрьмы не узнала, что она приносит запрещенную литературу. По-видимому, дореволюционные книги в этой тюрьме не уничтожили. Наше пребывание в этой тюрьме было недолгим. Зазвенели ключи, дверь открылась, оперуполномоченный, назвав мою фамилию, сказал: «Собирайся с вещами на этап». Дали селедку, булку черного хлеба, посадили в воронок и отвезли на железнодорожный вокзал, затем в Столыпинский вагон-зак поезда на Воркуту. Поев соленой селедки, узники просили воды, но воды не давали. Губы сохли, трескались от жажды. Только и был крик в вагон-заке: «Воды! Воды!» Охранники смеялись. Какая-то девушка попросилась в туалет. Краснопогонники со значками в ЛКСМ насиловали ее. Она кричала, что беременная, но не было защитника вступиться за нее. Монотонно звучали колеса вагонов, а в вагон-заке насилие и крик о помощи. Крик: «Дайте воды, умираем!» В полночь сменилась смена охранников. Принесли воду. Дрожащими руками каждый зэк жадно пил воду. Высший гештальт моей жизни – это жажда по дороге правды Божьей. Победный клич с креста Голгофского – жажду. Но ему не дали воды, и этот клич будил и будет меня словами: «Вперед! Не отступать назад!» Голгофский крест – конец скитаний. Измученной душе ходить во след Христа. Как много претерпел страданий учитель Галилейский, мученик креста. Здесь у креста найдешь отраду, за правду изгнанный, под тяжестью креста. Взгляни, мой друг, течет в усладу, здесь у креста источник силы, благ Христа. Взгляни, подавленный нуждою, небесный хлеб дает любовь Христа. Взгляни, отверженный враждою, здесь обретешь родных под тенью креста. Взгляни, пойдешь дорогой веры в сиянии утра воскресшего Христа. Взгляни, отверсты в вечность двери, войти в тот город право дано у креста. Взгляни, предела нет отчизне в величии любви царящего Христа. Живи, взгляни на древо жизни, вкушать плоды Господь дал право у креста. Прибыли в Воркуту на железнодорожную станцию. Под конвоем с овчарками в черном воронке были доставлены в тюрьму, а из тюрьмы меня и других зэков пешком гнали под штыками конвоев в лагерь угольной шахты «Капитальная-1». В лагере прошли санобработку, и я был зачислен на двухнедельные курсы шахтоведения. В угольной шахте работал электриком планово-предупредительного ремонта. Каждый спуск в шахту засчитывался 1 к 3. То есть месяц работы засчитывался как 55 дней. Дни бежали, подобно гонцу, и, как я упоминал, уже каждый раз я не упускал возможности на всяком месте возвещать Евангелие спасения. В этом лагере уверовал во Христа бывший директор Дворца культуры Женя, уроженец Радеховского района на Львовщине. И там же я встретился с братьями Сашей Мотыльковым и Ковалем. Брат Коваль был родом из Западной Украины. Он рассказал, как его осудили на 25 лет каторжных работ. В его дом пришел переодетый работник КГБ. Представился братом, любезно беседуя о звере, его числе 666. Этот волчий брат спичками составил это число, и из них же слово «Ленин». Брат Коваль рад был такой беседе. После беседы брат из КГБ сказал Ковалю: «Вы арестованы, брат Коваль. Пойдемте со мной». Работая на разгрузке вагонов, брат Коваль показал мне недавно обмороженные черные пальцы рук. С болью сердца я смотрел на эти руки, а брат Коваль сиял радостью жизни с избытком. Брат Мотыльков был уже вольным, работал завхозом по парникам, выращивая овощи. По всей Воркуте было мощное сеяние Слова Божия и в то же время жатва на ниве Господней. Многие уверовавшие крестились в Печоре, и мужчины, и женщины. Господь крестил Духом Святым через посланников своих, трудящихся не за доллары и не кричащих вокруг своего имени. Они оставили все – узники за свидетельство и веру в Иисуса.